Ларо Елены Фроловой.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача будет посвящена воскресным песнопениям четвертого гласа, поскольку в ближайшее воскресенье во всех храмах нашей церкви начинается глава актоиха четвертого гласа. И чтобы следить по тексту, найдите, пожалуйста, может быть, у кого-то есть актоих, открыть нужно в начале четвертого гласа, или, может быть, у кого-то есть термологий или минеи, там нужно найти в конце приложение «Богородичные восьми гласов», первое «Богородичное приложение», где помещены стихиры, и найти стихиры четвертого гласа. А пока вы будете искать, а может быть, у кого-то нет книг, найдет себе бумагу, ручку или карандаш, чтобы записывать с нами текст, пусть прозвучит одно из самых известных и любимых богородичных песнопений. Итак, пока вы искали текст, прозвучало одно из самых любимых богородичных песнопений, где цитируются слова Матери Божией, так как их передает евангелист Лука. Нам еще сегодня при разборе надо будет вспомнить об этих словах Богородицы. Ну а теперь приступаем к стихирам. Мы каждый раз в этих передачах с вами разбираем Богородичен догматик, который звучит в конце блока стихир на «Господи воззвах». То есть сначала, в начале службы, первый комплект стихир – это стихиры на «Господи воззвах». Прозвучали воззвахи, как говорят регенты, четвертого гласа, прозвучали две воскресные стихиры. Потом в службе могут добавиться какие-то другие песнопения других гласов, но когда все они, положенные по уставу, те, которые выбрал регент или уставщик, пройдут, замыкать этот блок стихир обязательно будет догматик четвертого гласа. Читаем. «Иже тебе ради, Бога Отец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи, величие тебе сотворшему, предста царица одесную тебе, тябо матерь ходатаицу живота показа, без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог». Да свой паки обновит образ, истлевший страстьми, и заблудшая горохищная обред овча на рама восприим к отцу принесет, и своему хотению с небесными совокупит силами, и спасет Богородице мир Христос имя ей велию и богатую милость. Вот такой замечательный Богородичен четвертого гласа. Мы с вами сегодня будем разбирать текст длинный, будем поэтому несколько раз повторять все строчки. Итак, кому обращен этот Богородичен? Обращен он к Матери Божией. И обращение, слово в звательном падеже «Богородице», собственно, почти в самом конце стоит. «И спасет Богородице мир». Да? Там вот гимнограф обращается к Матери Божией. И весь этот текст – это разговор с Матерью Божией, напоминание различных пророчеств и других мыслей, которые связаны вот с рождением Христа. Поскольку догматики, они прежде всего говорят нам о Боговоплощении. Итак, пойдем сначала. Первые строки так звучат. «И же тебе ради, Богоотец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи, величие тебе сотворшему». Где у нас здесь подлежащее? Вот оно, пророк Давид. Пророк Давид, что про него сказано? Что он и же тебе ради Богоотец. То есть пророк Давид, и же который тебе ради Богоотец. Тебе ради, то есть тебя, из-за тебя, Матерь Божия, из-за тебя, как Богородицы, пророк Давид считается Богоотцом. Кто такие богоотцы? Богоотцами в нашей православной традиции называют царя и пророка Давида, Иосифа Обручника, Иоакима и Анну, это родители Матери Божией, и Иакова, брата Божия, одного из сыновей Иосифа Обручника, который относился благожелательно к Господу Иисусу Христу. Почему царь Давид называется Богоотцом? А потому что и род Иосифа, и род Пресвятой Богородицы, они так или иначе были связаны с родом царя Давида. Вот поскольку Пресвятая Богородица, она Богоматерь, она родила нам по плоти Господа Иисуса Христа, то другие святые называются вот таким именем, как Богоотцы. То есть это люди, которые в своей земной плотской жизни имели отношение к Матери Божией, а значит и к родившемуся Спасителю. Поэтому и сказано: пророк Давид, который из-за тебя, тебе ради, Богородица, называется Богоотцом. Что же сделал пророк Давид? Где здесь сказуемое в этой фразе? «И же тебе ради, Богоотец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи». Он песненно о тебе провозгласи. Глагол «провозгласи» – это здесь сказуемое. От глагола «провозгласити» – форма аориста третьего лица единственного числа. Пророк Давид нечто провозгласил, причем как провозгласил? Песненно, то есть в своих псалмах, в песнях. И о ком? О тебе, Матерь Божия. Пророк Давид песненно о тебе провозгласи. А кому он провозглашал, к кому он обращался? Сказано: «величие тебе сотворшему». То есть некоему сотворшему что? «Величие тебе, Матерь Божия». В начале нашей передачи мы слышали песнопение, где Матерь Божия сама говорит: «Яко сотвори мне величие сильный». Она имеет в виду, что Господь сильный, крепкий, прославил ее, возвеличил ее, да, сотвори мне величие сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. И вот здесь гимнограф Иоанн Дамаскин как раз вспоминает эти слова Пресвятой Богородицы и говорит: «Пророк Давид, провозгласи, Матерь Божия, сотворившему тебе величие, величие тебе сотворшему». И что же провозгласил царь и пророк Давид? Вот дальше идет цитата уже из Псалтири: «Предста, царица, одесную тебе». Это цитата из Псалма 44-го, где стихи с 10 по 12 звучат так: «Предста, царица, одесную тебе, в ризах позлощенных, одеяна, преиспещрена, слышащий и вишь, и преклони ухо твое, «И забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоя, за не то и есть Господь твой, и поклонишися ему». Часть этих слов мы слышим всегда на богородичных службах в виде прокимнов, в виде стихов, когда поют величание, и в других местах вот эти слова относятся традиционно к Матери Божией, хотя вот под этой царицей, о которой говорит царь Давид, подразумевают отцы и церковь Христову, она вот как царица предстоит перед Христом, и даже душу человеческую с этой царицей сравнивают. Но вот очень много отцов относят эти слова как раз к Пресвятой Богородице. А потому здесь Иоанн Дамаскин и говорит, что пророк Давид: «Провозгласи о тебе величие тебе сотворшему, предста царица одесную тебе». «Предста» значит «предстала», от глагола «предстати» и форма аориста, третьего лица единственного числа. «Царица подлежащая», что сделала? «Предстала одесную тебе», «одесную», то есть «справа от тебя». Да? Царь Давид обращается к Богу и вот говорит, что царица, Матерь Божия в данном случае, «предстала справа от тебя». И есть даже такая икона «Предста царица», где Матерь Божия действительно справа от Господа Иисуса Христа, перед Ним предстоит и молится Ему. Молится за всех нас, за весь род человеческий. Повторим еще раз эти строки. «Иже тебе ради Бога Отец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи величие тебе сотворшему, предста царица одесную тебе». Почему же такие восхищенные слова обращает Давид к Матери Божией, называет ее царицей, и мы все называем ее царицей небесной? Об этом речь дальше. Читаем. «Тябо, Матерь, ходатайцу живота показа, без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог». Остановимся здесь. Гемногов говорит «тябо», то есть «ибо», «бо» — это «ибо», «ибо тебя, Матерь, ходатайцу живота показа, без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог». Бог, подлежащее здесь, что он сделал? Показа, то есть показал. Опять форма ориста третьего лица единственного числа от глагола «показать». Бог показал кого? Тебя, тя, здесь краткое местоимение, показал кем? Матерью и ходатайцей живота. Так бы мы сказали по-русски. А по-славянски сказано как? Бог показа тя, Матерь ходатайцу живота. Вот интересная конструкция. По-русски мы при глаголах «назвать кого-то кем», «показать кого-то кем» мы употребляем такие падежи. «Показать кого» – винительный падеж, «кем» – творительный падеж. А по-славянски употребляется в таких случаях два винительных падежа. «Показа тя матерь». Показал кого? Тя. И второй винительный падеж – матерь. И другая линия – показа тя, тебя, показа ходатайцу. То есть показал тебя матерью и показал тебя ходатайцей. Причем матерью и ходатайцей кого? Живота. Под животом понимается жизнь, а в данном случае даже Господь Иисус Христос, который сам про себя говорил: «Аз есмь путь и истина и жизнь». Поэтому гемнограф нам и говорит: «Тябо, Матерь, ходатайцу живота показа Бог». Матерь, понятно, потому что Пресвятая Богородица стала Матерью Бога. А почему ходатайцей? А потому что она просит за нас, ходатайствует перед своим сыном. То есть она за нас просительница, ходатайца наша. То есть словами своими, своими молитвами она всегда за нас просит. Но можно сказать еще и по-другому, что она оказалась действием своим ходатайцей за нас. Каким же образом? Господь, желая спасти человечество, готовил достойную деву для того, чтобы взять у нее взаймы плоть. И Матерь Божия, она оказалась достойной этой великой миссии, то есть она делом послужила нашему спасению и нашей вечной жизни. И можно сказать, что она ходатается о нашей вечной жизни, то есть слово «живота» понять немножко в другом смысле, что она ходатается за нашу вечную жизнь. И словами она молится за нас, и действием она смогла дать взаймы плоть самому Богу. И Геннограф говорит поэтому: «Тябу матерь ходатайцу живота показа, кто без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог». Без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог. То есть Бог благоволивый, мы понимаем, что это благоволивший. У причастия мужского рода именительного падежа единственного числа шипящих нет, поэтому вместо благоволивший по-славянски будет благоволивый, то есть он имел благую свою волю вочеловечитеся, то есть стать человеком из тебе, Матерь Божия, без отца, имеется в виду без земного отца. Чудесным образом без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог. Что интересно, в церковно-славянском варианте этого текста в богослужебных книгах без отца пишется по титлам. Мы, кстати, говорили в прошлый раз с вами об этом, когда разбирали песнопение третьего гласа, что не только Отец Небесный, но и отцы преподобные, и даже обычный отец земной в богослужебных книгах может писаться тоже по титлам. А по титлам пишутся слова, имеющие особое священное или, как говорят, сакральное, то есть священное, значит, по латыни, сакральное значение. Таким образом, не только Отца Небесного мы чтим как святыню и отцов преподобных почитаем, которые Господу уподобились, но и чтим отцов наших земных. К этому нас призывают богослужебные книги. Итак, еще раз прочтем эти две строчки. «Тябо матерь ходатаицу живота, показа без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог». А зачем это Господу понадобилось принимать плоть от Девы Богородицы, вочеловечиваться? Зачем это ему понадобилось? А Геннограф говорит нам: «Да свой паки обновит образ, истлевший страстьми». Господь создал человека по образу своему и подобию, но человек грехами своими этот образ затемнил, испортил. И вот здесь даже сказано так: образ, истлевший страстьми. То есть человеческие страсти, они привели к тлению этого образа. А что такое тление? Это когда уже такая последняя стадия жизни материи, когда нечто тлеет, это уже вот последние какие-то силы теплятся в том, что тлеет. Ну, могут, скажем, дрова тлеть в костре, да, это когда уже горение заканчивается, то есть горение жизни вступило в последнюю стадию. Или могут тлеть какие-то остатки где-то в какой-то даже мусорной куче, например, да. И что еще хотел сделать Господь? Говорит Геннограф так: «И заблудшее гору хищную обрет овча, на раму восприим, к отцу принесет». Господь послал своего сына, который должен обрести некое заблудшее гора хищное овча. Кто такой овча? Что это такое? Это маленькая овечка, ягненок. У нас есть слово «жребя» по-славянски, это жеребенок. «Теля» – это теленок. «Орля» – это орленок. И вот овча – это, так скажем, овчонок. Ну, ягненок это называется более правильно. И вот такого ягненка, такое овча, обрет, то есть найдя, причем какое вот это вот овча, заблудшее и гору хищное, заблудшее, вроде бы понятно, то есть заблудившееся. А что значит гору хищное? Слово из двух корней. Горы и хищные, да, то есть похищенный горами. Вот этот ягненок похищенный горами. Как это понять? Ну, вот где-то бродила эта овечка, то ли она там в какую-то яму упала, ногу сломала, выбраться не может, или какие-то волки ее съели. Вот похищена горами эта овечка. Как можно сказать, если человек утонул где-то в море, да, про него иногда говорят, что море его забрало. Уж что там с ним случилось, хищник ли какой-то морской напал или что-то еще, но вот море забрало этого человека, и мы не знаем, что с ним. Так и вот здесь тоже. Горы хищные, похищенные горами, заблудшая овча, Господь ищет, старается обрести. Образ нам понятен, но вот кроме такого сельскохозяйственного, так скажем, смысла, есть еще смысл и духовный. Что значит вот эта вот овча заблудшая? То есть то, которое не хочет ходить, вот этот вот человек, да, правильными путями. Он заблуждается, можно сказать, а можно подобрать другой глагол. Он блудит. То есть тот, кто не хочет ходить верными путями, он впадает в блуд. Причем блуд этот может быть не только телесный, но и духовный даже. И вот такое заблудшее, горы хищное, обрет, то есть обретя такое овча, Сын Божий на раму восприим к Отцу принесет, то есть принесет к своему небесному Отцу. Что значит на раму? На плечо. Раму или рамена, бывает еще другая форма. Это имеется в виду плечо. Вот восприим, то есть подняв, положив себе на плечи, к Отцу принесет. Есть даже такая иконография Христа Спасителя, как Христос – добрый пастырь, где Христос изображается в виде пастуха, несущего на плечах овцу. Это очень древняя такая иконография, она во многих древнейших византийских мозаиках, фресках и рукописях встречается. Так вот, и заблудшая, горохищная, обрет овча, на рама восприим, к Отцу принесет. И что еще хотел сделать Господь? И своему хотению с небесными совокупит силами. С небесными совокупит силами, то есть соединит, совокупит с ангелами, да, с небесными ангелами совокупит вот того, кого найдет Сын Божий. А что значит «своему хотению»? То есть согласно или по своему желанию, по своей воле. То есть хотение – это воля или еще замысел некий. То есть у Господа есть о человечестве замысел. Помните, мы говорили о совете превечном или предвечном, когда Троица еще до того, как творила мир, уже знала все, что будет. Уже был вот этот замысел о мире и о человеке. И вот Господь такой овча своему хотению с небесными совокупит силами. Вот чтобы понять слово «хотение», приведу еще такой пример из службы святителя Николаю. Там говорится, что он избавил чиновников, неправедно хотящих умрети. Неправедно хотящих умрети. То есть они не собирались, конечно, то есть они не хотели, наверное, умирать, да? Но это «хотение» в данном случае говорит о том, что им предстояло умереть. Предстояло умереть. Поэтому хотение – это некий замысел, это то, что предстоит. Поэтому Господь, согласно своему замыслу, совокупит человечество с небесными силами. И своему хотению с небесными совокупит силами. И что Он еще сделает? И спасет Богородице мир Христос, имея велию и богатую милость». Вот здесь у нас непосредственно обращение появляется Богородице, и говорится, что Христос что сделает? Спасет мир. Слово «мир» по-славянски написано с «и» десятиричным, подразумевается, что все мироздание спасет Христос. Все мироздание, весь космос, Христос какой? «Имея велию и богатую милость». то есть Господь Иисус Христос, имеющий форму причастия, мужской род, именительный падеж, единственное число, шипящих суффиксов нет, имеющий велию великую и богатую милость. Ну вот, понемножечку мы с вами разобрались. Прочтем еще раз эту стихиру. «И же тебе ради, Богоотец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи, величие тебе сотворшему, предста царица одесную тебе, тябо матерь ходатаицу живота показа, без отца из тебе вочеловечитеся благоволивый Бог, да свой паки обновит образ истлевший страстьми, и заблудшее горохищное обред овча на рама восприим к отцу принесет, и своему хотению с небесными совокупит силами, и спасет Богородице мир Христос, имея велию и богатую милость. А теперь мы послушаем эту стихиру «Догматик» в певческом исполнении. После стихир «На Господе возвах» служба будет идти своим чередом, может быть, будет лития, а после литии полагаются стихиры на стиховне. Первые стихиры опять обязательно будут воскресные, то есть четвертого гласа, а в конце будет Богородище. Но вот про него мы не можем точно сказать, какой он будет, четвертого гласа и другого. Это зависит от того, на какой глас написана слава, которая по уставу в этот день придется. Поэтому не всегда под воскресенье, когда начинается четвертый глас, на стиховне бывает Богородичен четвертого гласа. Но зато в другие недели, когда, или даже не в неделю, а в другие праздничные дни, когда на стиховне имеются вот славники четвертого гласа, мы можем услышать Богородичен четвертого гласа, который на стиховне. Мы сейчас его с вами разберем. Итак, читаем. «Призри на моления твоих раб, всенепорочная, утоляющи лютая наны восстания, всякие скорби нас изменяющи, тябо едину твердое и известное утверждение има мы, и твое предстательство стяжахом. Да не постыдимся, владычицы, тя призывающие, подщися на умоление тебе верно вопиющих. Радуйся, владычице, всех помощи, радости и покрови, и спасении душ наших». Вот такой Богородичен, тоже обращенный к Матери Божией. Здесь несколько обращений. Она называется и владычица, и по-другому. Сейчас будем разбираться. Читаем небольшими кусочками. «Призри на моление твоих, раб всенепорочная». Первое обращение «всенепорочная». Матерь Божия так называется, и гимнограф так ее называет, и к ней обращает, и просит ее: «Призри на моление твоих, раб». «Призри», то есть «посмотри», да, «взгляни». Здесь повелительное наклонение, просьба выражается этим глаголом. «Призри» на что? «На моление твоих, раб». «На моление», «на молитвы», «на просьбы твоих рабов». Мы и в слове «моление» видим показатель множественного числа, здесь «е» широкое, и в слове «раб» видим ударение, комору, ну, у тех, кого текст по-церковно-славянски напечатан в книге. «Раб» значит «рабов». Мы такие формы родительного падежа множественного числа, которые похожи на единственное число, часто встречаем, да? И поэтому вот в славянском языке есть такие специальные способы, чтобы отличить единственное число от множественного. Итак, «всенепорочное призри на моление твоих раб», твоих рабов. Дальше сказано так: «утоляющий лютая наны восстания». «Утоляющий», то есть утешающий, ослабляющий. Ну, например, мы можем утолить жажду, например. Да, вот очень хотелось пить, потом мы выпили стакан воды и утолили жажду. То есть она ослабла или даже исчезла совсем. И вот так просит гимнограф: «утоляющий лютая наны восстание». Форма «утоляющий», вот суффикс «ющ» и окончание «их» показывает, что это именно форма женского рода. Эта форма относится как раз к Матери Божией, женского рода причастия здесь. А что мы просим ее утолить? «Восстание наны на нас», и причем «восстание» не какие-нибудь, а «лютая». Слово «восстание» среднего рода во множественном числе, и вот поэтому прилагательное «лютое» тоже в среднем роде множественного числа. «Лютое восстание на ны», на нас. То есть кто-то, какие-то враги, телесные ли или духовные, восстают на нас. И вот эти восстания очень лютые, очень страшные, злые, сердитые, лютые. Нам слово это понятно. Мы употребляем его и в нашем разговорном языке. Мы просим утолить, чтобы Матерь Божия утолила эти лютые наны восстания. «Призри на моление твоих, раб всенепорочная, утоляющий лютое наны восстания». И еще что делая? «Всякие скорби нас изменяющие». «Изменяющие» — это причастие тоже женского рода, суффикс «ющ» и окончание «и» об этом нам говорит. «Изменяющие», то есть как бы выменивающие нас, выменивая, изменяя наше положение, буквально вот выменивая. Матерь Божия ставит нас в какое-то другое положение, в другую ситуацию, выменивая нас вот из той неприятной ситуации. Здесь сказано так: «всякие скорби нас изменяющие». То есть от всякой скорби на нас находящей, она нас оттуда изымает и изменяет наше положение, наше состояние. «Призри на моление твоих, раб всенепорочная, утоляющий лютое наны восстания, всякие скорби нас изменяющие». Кстати, здесь слова «всякие скорби» написано по-славянски с обычным ударением. Это вот в единственном числе говорится. От всякой скорби нас удаляющие, оттуда нас выводящие, как-то изменяя наше положение. Идем дальше. Почему мы к ней обращаемся? Гимнограф говорит так: «тябо едину твердое и известное утверждение имамы, и твое предстательство стяжахом». Остановимся здесь. «Тябо едину твердое и известное утверждение имамы». Где здесь подлежащее? Подлежащего нет, а есть зато сказуемое. «Имамы». Это глагол стоит в первом лице множественного числа. Это мы имеем, има мы. Даже вот в этом окончании мы слышится, вот это вот местоимение мы подсказывает нам, что это мы что-то имеем. Мы има мы. Има мы кого? Тя, тебя, едину, то есть тебя одну. Има мы тя едину, как твердое и известное утверждение. Опять такая же конструкция, как была у нас вот в Богородичне, которую мы в начале передачи разбирали. Двойной винительный. Мы имеем тебя в качестве утверждения, или мы имеем тебя утверждением, то есть опорой некоторой, мы бы сказали по-русски, да, после винительного употребили бы творительный падеж. Чем? Опорой, утверждением. А по-славянски мы има, мы тя утверждение. Второй тоже винительный падеж. То есть одну тебя мы имеем в качестве опоры, в качестве утверждения, причем сказано утверждение какое? Твердое и известное. Твердое, непоколебимое и всем известное. Да? Известно, что Матерь Божия действительно может нас спасать, оборонять, защищать. Она не только твердое, но и известное утверждение наше. Тябу едину, твердое и известное утверждение има мы. И еще сказано «и твое предстательство стяжахом». Что значит «стяжахом»? Это сказуемое тоже стоит в первом лице множественного числа. Это мы, стяжахом, но это прошедшее время. Прошедшее время мы стяжали тебя, то есть приобрели. Вот этот глагол его любил употреблять Серафим Саровский, который был из купеческого сословия. Он говорил, что цель жизни христианской – стяжать Дух Святый, то есть приобрести Дух Святой. И вот мы приобрели, стяжали, стяжахом твое предстательство. То есть мы знаем, Богородица, что у нас есть, мы уже это приобрели, твое заступничество, твое предстательство. То есть ты можешь перед нами встать, и мы за тобой укроемся. Ты наше предстательство. Ты перед нами выступаешь и нас защищаешь. Тябо едину, твердое и известное утверждение има мы, и твое предстательство стяжахом. Идем дальше. Да не постыдимся, владычицы, тя призывающие, подщися на умоление тебе верно вопиющих. Обращается еще раз гимнограф к Матери Божией, говорит, владычицы, да не постыдимся тя призывающие. То есть, чтобы не были постыждены мы, чтобы не постыдились мы, чтобы никто над нами не посмеялся, над нами, которые тя призывают. Да не постыдимся тя, тебя, призывающие. Призывающие, это причастие стоит во множественном числе. Суффикс «ющ» здесь есть, и окончание двойное «и». «И» – это уже не женский род, это множественное число. Призывающие все мы тя, тебя, владычица, да не постыдимся, чтобы мы не оказались униженными, чтобы не было нам стыдно. Да не постыдимся, подщися на умоление тебе верно вопиющих. Подщися – это призыв, повелительное наклонение, так же, как призри, то есть постарайся, постарайся что-то сделать. Подщися на умоление, то есть постарайся умолить за нас. На умоление кого? Тебе верно вопиющих. То есть постарайся, подщися умолить за вопиющих тебе верно. Верно, значит, с верою тебе это понятно. Подщися на умоление тебе верно вопиющих. То есть постарайся умолить сына своего за нас, вопиющих тебе с верой. А что же мы ей вопием? После двоеточия говорится так. «Радуйся, владычице!» Всех помощи, радости и покрови, и спасение душ наших. Мы ей, как архангел Гавриил, при Благовещении вопием «радуйся», то есть приветствуем ее, как в Акафисте, каждый икос исполнен вот такими восклицаниями приветственными Богородице. «Радуйся, владычице», говорим мы ей, вопием. «Радуйся, владычице, всех помощи». «Владычице» – звательный падеж. «Помощи» – звательный падеж. «Радости» и «покрови» – тоже формы звательного падежа. И спасение душ наших. Слово «спасение» среднего рода, поэтому здесь звательный падеж совпадает с именительным. И спасение душ наших. Вот несколько имен, обращенных к Богородице, таких имен, которые свидетельствуют о том, что она помогает нам всегда, что она радость нам несет, что она покрывает наши грехи и слабости, что она спасает души наши, и мы называем ее владычицей, царицей небесной. Прочтем эту стихиру еще раз. «Призри на моления твоих раб всенепорочная, утоляющий лютое наны восстание». Всякие скорби нас изменяющие. Тябо едину твердое и известное утверждение има мы, и твое предстательство стяжахом. Да не постыдимся, владычицы, тя призывающие, подщися на умоление тебе верно вопиющих. Радуйся, владычицы, всех помощи, радости и покрови, и спасение душ наших. А теперь пусть эта стихира прозвучит в певческом исполнении. Теперь я хочу разобрать с вами еще одно воскресное песнопение четвертого гласа. Это кандак. Когда на службе появляется кандак, он на всеночный первый раз звучит во время пения и чтения канона между шестой и седьмой песнями, или, как говорят специалисты, по шестой песне канона. Там стоит, всегда помещается, поется или читается основной кандак праздника. То есть, если в один день сошлось несколько каких-то значимых памятей, то по шестой песне находится всегда основной кандак. И вот под воскресенье это обычно бывает кандак гласа. Но вот бывает и так, что какая-то другая память, минейная или триодная, пересиливает воскресную память, и тогда по шестой песне не бывает воскресного кандака. То есть, если вы в этот раз его не услышите, не удивляйтесь, услышите в другой раз, когда опять начнется четвертый глас спустя 8 недель. Но кандак этот небольшой, и мы его с вами сейчас разберем. Итак, кандак глас четвертый. В богослужебных книгах у него встречается подзаголовок «Подобен явился еси днись». Что это значит? Это такое напоминание, что кандак этот написан на мотив кандака «Богоявление». «Явился еси днись вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя пришел еси, и явился еси свет неприступный». Это кандак праздника крещения Богоявления. И вот если мы знаем, как тот кандак поется, мы можем спеть и вот этот кандак. Читаем. «Спас и избавитель мой из гроба, яко Бог «Воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши, и яко владыка воскресе тридневен». Вот такой небольшой текст, разбираем его по кусочкам. С чего начинается? С подлежащего, собственно, «спас» и «избавитель». Это два подлежащих у нас здесь. «Спас» и «избавитель мой», говорит гимнограф, и мы вместе с ним можем это к себе приложить. «Спас» и «избавитель мой». «Из гроба, яко Бог», мы понимаем, о чем идет речь, о той гробнице, о том гробе, в который был положен Христос, «яко Бог». А теперь посмотрим в конец. «И яко владыка воскресе тридневен». Из гроба яко Бог и яко владыка воскресе тридневен. Мы знаем, что Господь Иисус Христос три дня пребывал во гробе и в третий день воскрес. И вот здесь сказано, что он тридневен воскресе. Форма ориста третьего лица единственного числа. Он воскрес. «Яко Бог и яко владыка из гроба». Он владыка всего мира, он Бог, хозяин всего, что он создал. И вот он из гроба, яко Бог и яко владыка, воскресе тридневен. Основное действие, которое здесь описывается. А что еще гимнограф говорит? «Воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши». Еще два действия совершил Господь. Сам он воскрес, воскресе, а потом одновременно с этим воскреси от уз земнородные. Воскреси значит воскресил. От глагола воскресите форма аориста воскресил от уз, то есть от того, что связывало тех, кто был в аде. Воскресил он кого? Земнородные, то есть всех рожденных на земле земнородных. Он воскресил от уз. То есть он их вывел из ада, зажег в них опять искру жизни, воскресил от уз земнородных. «Спас и избавитель мой из гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородные». И что он еще сделал? «И врата адова сокруши». «Сокруши» – это форма ориста тоже, от глагола «сокрушите». Он сокрушил врата адова. Адские врата. Помним, как у нас на иконе сошествия в ад Христос стоит вот на этих перекрещенных, сокрушенных вратах адских. «Воскреси от уз земнородное, и врата адова сокруши, и яко владыка воскресе тридневен». Здесь очень интересно два похожих глагола. «Воскреси» – это он воскресил кого-то. «Воскресе» – это он сам воскрес. У нас и по-русски тоже есть такие вот пары. И вот здесь очень хороший как раз пример с этими глаголами, что он воскресил земнородных и воскрес сам, яко владыка. Еще раз прочитаем текст. «Спас и избавитель мой из гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши, и яко владыка воскресе тридневен». Да, обратите внимание, что чтобы самому воскреснуть и воскресить весь род человеческий, он должен был умереть, то есть сойти во гроб, сойти в ад, да, из гроба. Он, яко Бог, воскресил от уз земнородных, и адов врата сокруши, и яко владыка воскресе тридневен. То есть страдания, смерть и погребение, они неразрывно с воскресением связаны. И вот на этом маленьком кондаке мы это хорошо видим. Прочту еще раз этот кондак. «Спас и избавитель мой из гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородные, и врата адова сокруши, и яко владыка воскресе тридневен».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.